Ваня, Ваня Белов. Почему мне тогда нужен был именно он, которого раньше я опасалась, с которым насильно разлучила Володя? Я совершила тот давний побег в другую школу, чтобы спастись от Ваниной отчаянности и отваги, от тех его качеств, на которые теперь была вся надежда. С высоты своего несчастья я стала вдруг видеть Ванины поступки в истинном свете. Я помнила их все. И тот главный его поступок, о котором не могла рассказать внучке. «Слушай-ка, почему у меня две бабушки, а дедушка только один?» — как-то спросила она.
«Второго не было никогда», — растерявшись, ответила я.
Она задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне. «Слушай-ка, а откуда тогда появился мой папа?» На самом деле дедушка у нее был, как у меня когда-то был муж, а у Володи отец. Его звали Геннадий, Геной. По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ними познакомились. Его профессиональные заботы я нарекла четвероногими увлечениями. Он жил ими с детства, без конца о них думал и говорил. Я не требовала, чтобы из двух своих любовей он выбрал одну, но всячески подчеркивала величие и красоту своего назначения в сравнении с приземленностью и будничностью его дел. С помощью литературы, которая призвана возвышать, я как бы постоянно унижала его, хотя и не отдавала себе в этом отчета. Считать главой своего дома преподавателя зоологии казалось мне несолидным, и главой стала я. Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался чем-то другим. Он подчинился, и тогда угасло то главное, что озаряло его. Мне стало скучно. Я поняла, что свет все-таки был лишь тогда, когда он угас. Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма все равно, что плеснуть водой на костер. Когда Володе исполнилось 1,5 года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за 3 9 земель на Дальний Восток. Я попросила его на прощание не напоминать о себе, чтобы не тревожить сына. Он и тут подчинился. А через 13 лет я узнала, что, начав работать в зверосовхозе, он стал с годами крупным ученым. Четвероногие увлечения твердо поставили его на обе ноги, он стал доктором наук, директором института. Какое для Геннадия счастье, что я ушла от него. Этой мыслью я, наверное, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений. Но лишить Володю такого отца я не могла. Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с Володей. Ваня Белов не часто приходил к нам домой, но тут, конечно же, получилось так, что Ваня зашел и, как пишут, принял участие в переговорах. Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась. Геннадий и Ваня ушли. А лицо у Володи было растерянное и виноватое, примерно такое, какое бывает у верного любящего супруга, который увидел другую прекрасную женщину и не смог не признать ее высоких достоинств. Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся его жизнь связана с дальним краем, который он полюбил, но они твердо договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу, а потом и во время летних. И одобрила этот план, но Володя к отцу не поехал. Его отговорил Ваня Белов. Хотя они не так уж дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние. И в этом я видела большую опасность.
«Зачем же ты это сделал?» — спросила я Ваню. «Ведь отец ждет его».
«Уж очень он умный», — угрюмо ответил Ваня.
«Так ведь это хорошо».
«Как сказать? Пусть сам приезжает, если захочет».
Я считала, что Ваня совершил преступление. Я уговаривала Володю, он не отказывался, но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась причина, которая удерживала его возле меня.
«Уж очень он умный», — сказал тогда Ваня. Прошло более 20 лет, и я вдруг поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтобы я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом и увести от меня. По крайней мере, он хотел, чтобы встречи Володи с отцом происходили не вдали от меня и от нашего дома.
«Скажите, у него на лице веснушки?» — спросила я сестру Машу.
«На днях только он сказал, посмотрите на мое лицо, и вам станет ясно, весна наступила».
«Нельзя ли у вас попросить еще валерьянки? Я налью, но вы сядьте, пожалуйста, а то ходите и ходите по коридору».
На круглых часах было 7:03.
Из операционной выскочил тот же молодой человек. Марлевая повязка опять съехала на черную бороду. «Маша, всю бригаду!» — крикнул он и сразу же скрылся.
«Какую бригаду?» — спросила я.
Маша стала набирать номер.
«Какую бригаду?»
Она хлопнула трубкой по рычагу.
«Занято! Нашли, когда разговаривать!»
«Какую бригаду?» Она заспешила вдоль коридора на высоких каблуках. Ей было трудно, она сбросила туфли и побежала прямо так, в чулках. Потом, с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин, все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью операционной. Маша остановилась, подобрала туфли, подошла к своему столику и только тогда их надела.
«Какая бригада?» — спросила я.
«Да просто так, не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас, операция редкая, он хочет им показать. Все будет нормально, раз там Иван Сергеевич...» Она вынула зеркальце.
«Я понимаю, раз Ваня Белов.
Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-нибудь хорошее. В этом были надежда, спасение. И я вспоминала.
Однажды, когда Володя и Ваня учились еще в 6 классе, был назначен районный диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе 12-летние. Диктант был изощренно трудным. И так как абсолютно грамотных людей на свете не существует, даже я вряд ли написала бы его без единой ошибки. Что же тогда говорить о Сене Голубкине? Он был в панике. 2 за тот диктант грозила ему второгодничеством. В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это. Если мне удавалось не замечать его подсказок, я их не замечала. А после урока в коридоре Верзила Голубкин теснил невысокого Ваню. Тот, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно. «Сам-то, небось, выучил, сам-то все знаешь». За этим я тоже тайком наблюдала. После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников. «Как пишется в течение, вместе или отдельно?»
«Отдельно», — отвечали ему. «Одна ошибочка есть», — говорил он и загибал пальцы.
«А ты сам-то как написал? Правильно?»
Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил.
«Ну, конечно, сам написал».
Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его, Сенькин, счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое.
«Так,
«Еще одна ошибочка!» — восклицал он и загибал следующий палец с таким видом, будто все кругом были виноваты и в этой его ошибке.